И вот, лишь в 20-е годы нашего века, и это очень типично, со стороны неэволюционистов и не классических зоологов, ботаников, физиологов или эмбриологов, а со стороны генетиков, возникла попытка нового освещения эволюционной проблематики. Когда генетикам стало ясно в общих чертах картина изменчивости и наследственности признаков и свойств живых организмов, они попытались применить достижения генетики для понимания механизма эволюционных процессов, исходя из вполне классических дарвинистических позиций. Дарвин ведь в основу эволюционных изменений клал то, что он называл неопределенной изменчивостью, а иногда называл ситуацией. Различные изменения, предполагаю, что большинство из них наследственно. А генетика к 20-м годам создала себе ясное представление об изменчивости и наследственности. И в связи с этим генетики совершенно резонно решили, что можно положить в основу рассмотрения эволюционных механизмов знания твердые и точные об изменчивости и наследственности признаков. И посмотреть, что будет получиться. Трудно тут, как и во многих подобных случаях, говорить о каких-то чьих-то приоритетах. Я вам уже упоминал в связи с школьным докладом о Фишере, что книжка Фишера «The Genetic Theory of Natural Selection» была одна из первых книг, она вышла в 30-м году, в которых не все явления эволюции, но, так сказать, явления естественного отбора рассматривались с генетико-математической точки зрения. В 20-е годы было опубликовано несколько работ Дженнингсом, Холденом, тем же Фишером, которые пытались рассмотреть вопрос о том, что происходит с менделирующими элементарными наследственными признаками природных популяций, то есть в популяциях живых организмов, в которых скрещивание протекает более или менее случайно, статистично. Как я уже как-то вам в какой-то связи говорил, не в стадах, подвергающихся искусственному отбору человека, а в том, что иногда называют дикие популяции, правильнее называть их природные популяции. Совершенно неправильно, есть работы, в частности, и русские здесь называют естественные популяции, потому что неестественных популяций в сущности быть не может. Значит, это природные популяции, правильный термин. То есть популяции, на которые человек сознательно не, в которых человек сознательно не производит искусственного отбора. Ну, дальше мы еще пару раз будем. Значит, бессознательно, так сказать, антропогенный фактор воздействия человека может сказываться, особенно в последнее время, на очень-очень многих природных популяциях. Но в этом случае, в отличие от стада, как совокупности индивидов, домашних животных или культурных растений, сознательного искусственного отбора в природных популяциях не производится. Пожалуй, правильно считать, несмотря на появление в 20-е годы вот целого ряда таких работ, немножко разрозненных, целесообразно считать началом развития микроэволюции, которую я дальше вам определю, точнее, появление статьи, ставшей классической, Сергея Сергеевича Четверякова в 1926 году в журнале «Экспериментальной биологии» под титлом «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики». Дело в том, что вот эта наша так называемая четверяковская группа московская с самого начала, перейдя из разных разделов биологии на генетику, ну, часть из нас были гидробиологами, в том числе я, Елена Александровна, Волгушина, еще некоторые, Ромашов, сам Четверяков, были энтомологами, систематиками. Еще несколько человек были сравнительными морфологами, например, Астауров, Беляев. Вот вся эта наша группа, перейдя на генетику экспериментальную, одной из главных задач с самого начала поставила себе еще с самого начала 20-х годов, с 22-го года, когда она сформировалась, эта группа, поставила себе задачи изучения современных генетических позиций ряда эволюционных проблем. Ну, затем, в связи с этим, с середины 20-х годов, сперва именно в нашей группе, были поставлены опыты и созданы основы популяционной генетики, изучения генетической структуры, опять-таки, природных популяций. Ну, тут первая работа была как раз наша с Еленой Александровной, 27-го года опубликована, в 28-м году была опубликована на Дрозофила Мельногаста. На той же Дрозофила Мельногаста была в 28-29 году, к сожалению, совершенно кратко, Сергеем Сергеевичем Четверяковым опубликована работа его с несколькими сотрудниками, проверенная тоже по анализу природной популяции, то в другой, той же Дрозофила Мельногаста. А затем стали появляться помаленьку во всем мире популяционно-генетические работы. Значит, как в Москве, так и в нашей лаборатории, в Англии и в Америке, куда переехал работать к Моргану Феодосий Григорьевич Добжанский. И сейчас группа Добжанского является самой мощной популяционно-генетической группой в мире. И сейчас популяционная генетика представляет из себя хорошо сформировавшуюся обширную дисциплину. пределах генетики и эволюционного учения. Значит, с середины 20-х до второй половины 30-х годов развивалась популяционная генетика, начало развиваться теоретизирование эволюционное в основном со стороны генетиков. Тут в этом приняли участие, помимо Четверякова, у нас покойный Филипченко немножко и Ромашов. А главным образом англичане и американцы. Вот Фишер, Холден, Хогбен, Мазер в Англии и в основном сперва Дженнингс, он умер в начале 30-х годов, он был очень стар, это был крупный зоолог-протистолог и первый генетик протистов. И очень неплохой математики, и затем в особенности Симон Райт, который сейчас создал в Америке целую школу эволюционистов, отчасти эволюционистов и математиков. Вот этими работами параллельно развитием экспериментальной популяционной генетики была создана эволюционно-популяционная математика, сейчас изрядная дисциплина с хорошо развитым математическим аппаратом, который вот возглавляется именами Фишера, Холдена, Хоббена, Райта в основном. Некоторое участие в 30-е годы начал принимать в этом наш очень крупный математик Колмогоров, но потом, к сожалению, за бездной других дел отошел от этого, к сожалению, не оставив, так сказать, учеников, которые бы продолжили это дело. Им опубликованы было только две работы. Это было второе направление, которое развилось. Значит, экспериментальная популяционная генетика, затем популяционно-эволюционная математика, а затем сперва генетики стали, так сказать, заниматься ревизией целого ряда вопросов макроэволюционных и вопросов, связанных с систематикой и биогеографией. Наладили контакт с наиболее живыми представителями описательной зоологии и ботаники, и это вылилось в ряд таких, ну что ли, симпозиумов, небольших конференций, по нашей тогдашней терминологии, трёпов, где собиралось, значит, сравнительно ограниченное число людей, активно интересующихся этими делами, обменивались мнениями и так далее. Ну, основными центрами была наша Бурковская лаборатория и, так сказать, Лондон и Оксфорд в Англии. В Англии особенно деятельное участие принял в этом Херстлей, орнитолог с систематик, биогеограф и экспериментальный зоолог, очень много экспериментально занимавшийся теорией роста. Вот с середины 30-х годов он в связи с современной тогдашней генетикой активно занялся эволюционной проблематикой, и им была создана группа людей, которые стали разрабатывать то, что получило название новой систематики. То есть систематику животных и растений вносились принципы генетики современные и микроэволюционного учения. И вот к концу 30-х годов, ко второй половине 30-х годов, созрело, так сказать, для выделения в хорошо сформировавшееся направление учения о микроэволюционных процессах. Ну, самый термин микроэволюции, микроэволюционные процессы случайно совершенно пришлось ввести в литературу мне. В качестве, так сказать, некоторой антитезы макроэволюции. Вот это подразделение на макро- и микроэволюционные направления, значит, мы стали применять в нашей группе. Затем в несколько ином смысле это перенял Вольшвик, а и Хэксли. Так что же такое эта микроэволюция? Я вам охарактеризовал макроэволюцию. Так вот, в отличие от нее, микроэволюции можно называть процессы, которые касается сравнительно малых пространств, то есть сравнительно ограниченных территорий, коротких промежутков времени, низших таксонов. В основном, значит, изучается изменчивость внутри видовая. И задачи которых являются изучение видообразования в узком смысле этого слова. То есть путь от изменчивости наследственных признаков, популяций природных, до формирования видов. Понимая под видами, точное определение я вам потом дам, вида, группы индивидов и популяций, обладающие общими признаками и отделенные от сходных таких же групп в природных условиях практически полной изоляции, то есть не скрещиваемостью. Я подчеркиваю в природных условиях, потому что мы дальше увидим, что это существенно. Целый ряд видов существует, которые в природных условиях совершенно биологически изолированы друг от друга, но в условиях искусственного разведения можно между ними получать виды. Надо сейчас уже сказать, что это верхняя граница микроэволюции не условно и не случайно. Вот видообразование в смысле формирования таких видов, как я только что определил, то есть биологически изолированных друг от друга, завершает основной этап эволюционного процесса. Пока существует скрещиваемость, неизбежно существует нивелирование, перемешивание, а прекращение скрещиваемости делает соответствующие формы живых организмов друг от друга независимыми их дальнейшей эволюционной системы.